Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня вторник, 5 марта, время 21 час 3 минуты в Киеве и 22 часа 3 минуты в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале. Сегодня будем обсуждать последние военные события. Как обычно, как и всегда, у нас в гостях Юрий Евгеньевич Федоров. Юрий Евгеньевич, рад вас видеть.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Назвали мы эфир «Авдеевское направление», хотя понятно, что мы будем шире обсуждать, но просто поскольку это самый горячий участок фронта, то мы, конечно, дадим себе труд с этого, в общем, и начать обсуждение. Вот, у меня просьба большая к нашим зрителям, пожалуйста, поскольку, ну, если вы уже присоединились к эфиру, пожалуйста, ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, где-то там, где сможете, там, в Facebook висел, там разместите в группах или в своих аккаунтах. Обязательно в Твиттере, ряде других платформ разместите эти ссылки, чтобы к нам присоединились и другие зрители, и чтобы тоже посмотрели этот эфир, ну, в крайнем случае, посмотрят его в записи. Ставьте лайки, тоже тем самым нам поможете. И обязательно проверяйте свои подписки на канале Фейгин Лайф. Если она пропала, то возобновляйте ее. Ну, а те, кто не подписан, пожалуйста, подписывайтесь, так сказать, не пожалеете. Ну что, давайте начнем, Юрий Евгеньевич, вот с чего. Все-таки сейчас уже, когда немножко время прошло, можно с какой-то дистанции рассмотреть ситуацию на Авдеевском направлении, прежде всего с захватом Авдеевки российскими войсками. Вот. Что, в принципе, можно, подытоживая об этом, сказать? Почему, собственно, Авдеевка была обречена?
Вот это ключевой вопрос. Была ли Авдеевка обречена или не была? Можно ее было отстоять, удержать, или это было невозможно? Но это первая часть этого вопроса. А вторая часть, если невозможно, то когда нужно было эвакуировать вооруженные силы Украины? Вот это две части, две стороны ключевого вопроса, связанного с тем, а что, собственно, произошло на Авдеевском направлении. Вот, на мой взгляд, Авдеевка действительно была обречена. Вот давайте посмотрим на, прежде всего, на карту, как выглядела ситуация вокруг Авдеевки 1 января 2024 года, этого года. Значит, мы видим крайне неблагоприятное стратегическое расположение вооруженных сил Украины. Они находились, во-первых, ну, собственно, тут никакой новости в этом нет, они находились вот в этом выступе, направленном в сторону Донецка, выступе, который с трех сторон был окружен территориями, которые контролировала Россия, российские вооруженные силы. Это первое. Второе. Линии снабжения вооруженных сил Украины, то есть тех войск, которые там находились, была, собственно, только одна линия. Это дорога, которая проходила через Ласточкино, Орловку, потом Семеновку, ну и дальше туда, вглубь территории, контролируемой вооруженными силами Украины. Это шоссейная дорога, которая, в общем, находилась достаточно близко, вот, ну, по состоянию на 1 января, достаточно близко находилась к территориям, к районам, которые контролировали русские, ну, на расстоянии примерно там 10 километров, может быть, от 8 до 10 километров, в разное время, там разное было расстояние, но, в общем, это далеко не так, не очень большое расстояние, как видно вот просто на этой картинке. Это первая часть. Значит, что было со стороны России? А со стороны России была развернутая, разветвленная система коммуникаций, ну, просто потому что Авдеевка – это пригород Донецка, там, естественно, масса дорог, ну, в основном шоссейных, хотя есть и железные дороги. По этим дорогам очень удобно было перевозить войска, вооруженные, ну, значит, вооружение, боеприпасы и так далее, вдоль линии фронта, ну, так называемые рокадные дороги, рокадные перевозки, которые идут вдоль линии боевого соприкосновения, линии фронта и так далее. Значит, это вот первый комплекс факторов, первая группа причин, почему положение вооруженных сил Украины в этом районе, в Авдеевском выступе, было, ну, очень неблагоприятно, складывалось неблагоприятно для Украины. Второй момент заключался в том, что русские сосредоточили там, ну, примерно вот к концу прошлого, к началу этого года, колоссальную по масштабам этой войны, колоссальную группировку войск, которая, правда, численность личного состава менялась, но менялась в каких пределах? От 60 тысяч до 82 тысяч солдат и офицеров. Ну и при этом там более или менее постоянно находилось до 450 танков, ну и соответствующее количество другой бронетехники. Цифры достаточно сложно воспринимаются на слух. Ну, просто можно для того, чтобы было понятно масштаб этой группировки русских, ну, значит, до 1300 боевых бронированных машин, ну и так далее и тому подобное. В общем, это очень серьезная концентрация сил и средств. Значит, вот два фактора, которые предопределили неизбежность того, что вооруженные силы Украины оставили этот выступ, оставили укрепленный район и вынуждены были эвакуироваться. Ну, дополнительно здесь можно и необходимо просто сказать о том, что вот это Авдеевские укрепления, которые были построены, это один из самых мощных укрепрайонов вооруженных сил Украины, они стали жертвой массированного применения корректируемых российских авиабомб, тяжелых, весом от 250 до килограмм, до полутонны, которым приделаны были, значит, такие вот крылышки, они превратились в планируемые фугасные авиабомбы, которые достаточно, к сожалению, к великому, достаточно быстро и достаточно эффективно разрушали бетонированные, я уж не говорю о не других видах укреплений, бетонированные или забетонированные линии обороны, опорные пункты и так далее и тому подобное. Значит, вот соотношение, это то, что было на стороне России. Значит, от 60 до 80 тысяч войск, ну, это, ну, можно перечислять, значит, там разного рода части, соединения и так далее. Ну, в общем, понятно, что это, ну, это примерно, я бы сказал, где-то порядка 17-18% всех тех сил и средств, которые Россия сосредоточила или имеет на территории, на оккупированных территориях Украины. Что было со стороны ВСУ, со стороны Украины? Мы точно этого не знаем. Однако в открытой прессе, в открытых выступлениях аналитиков и так далее говорилось о трех механизированных бригадах в вооруженных силах Украины. Нет мотострелковых бригад, просто я хотел бы на это обратить внимание, но это терминологические тонкости, не суть важно. Значит, вот три бригады плюс дополнительно какое-то количество различных частей, подразделений и так далее. К моменту, ну, когда нужно было, в общем, уже выводить вооруженные силы Украины из этого мешка, значит, туда дополнительно была введена третья штурмовая бригада. Это бывший полк Азов, который был значит, переформатирован и превращен в бригаду. Это самая сильная бригада, как говорят, вооруженных сил Украины. Но теперь вот какой вопрос. А вопрос заключается в том, что ключевое решение о эвакуации ВСУ из Авдеевки, когда оно должно было быть принято? Вот ведь вопрос. Значит, если вспоминать эту известную формулу Ленина, я не очень люблю этого политического деятеля, и даже очень не люблю, но, в общем, он время от времени говорил достаточно такие четкие вещи. Значит, вчера было рано, завтра будет поздно. Значит, вот это ключевой момент, когда, ключевой вопрос, когда, в какой момент вооруженные силы Украины должны были быть эвакуированы, выведены из этого мешка, с тем, чтобы избежать лишних потерь. Ну и вот здесь, естественно, неизбежно возникает вопрос, а почему? Ну, это моя точка зрения, не знаю, разделяют ее, там, скажем, коллеги в Украине или не разделяют, но мне почему-то представляется, не почему-то, а просто представляется, что такое решение было принято поздно. Вот почему, это другой вопрос. Не исключено, что на начало 24 года, этого года, в Украине было, руководство Украины было занято не столько вот ситуацией в районе Авдеевки, сколько известная ситуация со сменой командования вооруженных сил, что, естественно, привело к отвлечению внимания, но отвлечение внимания привело к тому, что решение было принято не в самое лучшее время. Я думаю, что на неделю, может быть, на две недели позже, чем это нужно было сделать. Ну вот примерно так складывалась ситуация в начале этого года.
Хорошо, Юрий Евгеньевич, вот смотрите, вопрос по ходу политический, который тесно взаимосвязан с военным. Насколько можно определить влияние фактора отсутствия помощи со стороны Соединенных Штатов, вот этих 60 миллиардов пресловутых, которые с начала декабря не согласованы Конгрессом Палаты представителей, и продолжает висеть этот вопрос, повлияли как раз на такой ход событий именно на Авдеевском направлении? Ну, дефицит снарядов, дефицит иных средств и так далее. Насколько были определяющим этот фактор? Конечно, были и другие, но давайте это обозначим, это проговорим.
Ну, понятно, что основная доля боеприпасов и вооружения, но в данном случае прежде всего, значит, что должно было играть и играло ключевую роль? Это наличие артиллерийских боеприпасов, ну, прежде всего, самых тяжелых боеприпасов, и это первое. И второе, это наличие ракет, ну, зенитных ракет для зенитных установок, зенитных ракетных комплексов или установок, которыми можно было отгонять и нужно было отгонять российскую авиацию от этого района. И, естественно, уже в январе начал сказываться дефицит снарядов, артиллерийских боеприпасов, это очевидно. Тут слов нет. Ну, говорить о том, что полностью были исчерпаны запасы снарядов, наверное, не приходится. До сих пор у Украины есть поставки, есть определенные запасы. Но, тем не менее, снарядный голод усиливался и сыграл свою неприятную и, может быть, ну, сказать, понимаете, какую конкретно роль он играл во всем этом комплексе событий, комплексе факторов, которые привели к тому, к чему они привели в районе Авдеевки, сказать трудно. Но, конечно, дефицит снарядов и зенитных управляемых ракет, зенитных ракет вообще, естественно, сказывался скверно, не лучшим образом, просто скверно. Слов нет.
Ну, хорошо, хорошо. Нас смотрит почти 16 тысяч зрителей, около 5 с лишним поставили свои лайки. Те, кто к нам присоединяется, мы всего 15 минут в эфире, сделайте одолжение, пожалуйста, ссылки размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, сделайте так, чтобы как можно больше зрителей пришло, послушало нашу беседу. Мне кажется, это будет не безинтересно. Смотрите, Юрий Евгеньевич, давайте тогда сразу обсудим, что дальше. Вот мы видим, что наступление, судя по всему, продолжается российских войск, но не так интенсивно, как это может рисует Z-пропаганда, да и как бы угрозы такой решающей не для важных населенных пунктов следующих в Донецкой области, но тем не менее это продолжается. И много звучит о том, что вот этот ход наступления, он связан с тем, что нету серьезных фортификационных сооружений, оборонительных сооружений, которые могли возникнуть при выравнивании фронта, могли бы воспрепятствовать быстрому движению российских войск и продолжению наступления. Что по этому поводу в целом можно сказать?
Ну, что можно сказать? Давайте посмотрим на карту, что происходит сегодня. Давайте. Значит, вот эта карта. Значит, это карта на вчерашний день. Значит, вот ситуация на вчерашний день. Да, русские войска продвигаются вперед. И это район как раз вот Авдеевское направление. Угу. Ну, тут просто видно и сама Авдеевка, понятно, где находится. И вот заштрихованные части территории – это зона, где идут бои. Значит, бои идут примерно по линии, значит, с севера на юг. Это Бердичи, Семеновка, Орловка, Тоненькая и Тоненькая. Вот, значит, вот на этой линии, эта линия боевого соприкосновения, она, значит, на этой карте обозначена такой красной пунктирной линией, а черная сплошная линия – это граница, это линия, обозначающая ту территорию, которую на вчерашний день занята российскими войсками. Вот примерно такая ситуация. Основное направление, как можно предположить, вот если смотреть на то, как развиваются события, куда двигаются русские войска, они двигаются вот на этом направлении, они двигаются в сторону большого, довольно крупного населенного пункта под названием Новоселка Первая или Першая по-украински. Ну вот такая ситуация. Что касается фортификационных сооружений, судя по всему, по крайней мере сообщения, которые не опровергаются в Украине, говорят о том, что, ну, в общем, фортификационных сооружений более или менее таких эффективных и надежных на этой линии нет. Ну, иначе можно было бы задержать. Значит, вооруженные силы Украины, как я понимаю, опираются на определенные населенные пункты, но штурм населенных пунктов – это достаточно серьезная и достаточно тяжелая задача. Там всегда можно организовать ту или иную не очень серьезную, не очень крепкую, но все же оборону. Это и в Орловке, и в Бердичах, и в Тоненьком. Вот там идут бои. Опираются на определенные линии, на определенные специфику рельефа. Ну, значит, здесь есть, в этом районе есть и водные там определенные потоки и так далее. Ну, похоже, что движение русских происходит, медленное, но тем не менее происходит. Какие силы там сосредоточены? Очень большие силы, да, вот на этом направлении, это часть, ну, главное направление группы войск «Центр», которые действуют на Донецком направлении, вот это Авдеевское направление, и потом к югу там это из-под Маринки, и к югу от Донецка действует эта группа войск «Центр». Вот так там они двигаются. Ну, говорить о том, насколько успешно Все зависит от критериев, да, двигаются, двигаются. Хотя, судя по всему, с серьезными потерями, но количество войск примерно то же самое, которое было на пиковых моментах штурма Авдеевки, то есть порядка 80 тысяч человек, солдат и офицеров, это, повторяю, очень много. Порядка, скажем, да, если говорить о цифрах, значит, порядка 300 с лишним танков. Вот примерно такая вот военная машина катком двигается по этому направлению. Вот такова жизнь, такова ситуация.
Так, ясно. Вообще, вот мы обсуждаем отсутствие оборонительных сооружений. Вообще, в принципе, вот вы же помните, когда обсуждалось итоги контрнаступления летне-осеннего вооруженных сил Украины, прошедшего 23-го года, по итогам, ну, в общем, не успеха, не решения задач, которые перед контрнаступлением ставились, говорилось о том, что нужно переходить в стратегическую оборону, и это вот, ну, ноябрь, декабрь, январь, вот так активно обсуждалось, что Украине нужно вложить все силы в том, чтобы на широкой линии фронта построить такие же сходные, как и у российской, на Запорожском направлении, в Херсонской области, на левом берегу, большие вот эти оборонительные сооружения, так сказать, для того, чтобы, ну, вот эта линия Суровикина, аналогично ей, нужно начать это делать, потому что здесь есть велик риск, что российские войска, перейдя в наступление, они после контрнаступления украинского будут двигаться, и понадобится уже совершенно другая тактика оборонительная со стороны вооруженных сил Украины и так далее. Вот можно сказать, что на каком-то участке уже российская армия может застопориться именно в силу наличия этих оборонительных сооружений. Ну, в Донецкой области, в Луганской области, где-то еще. Как вы это расцените? Ну, вот, кстати, на Харьковском направлении, на Купянском тоже обсуждение идет, что они там готовят эту армию. Помните эту статью Форбс о том, что там сосредоточена уже группировка, к тому моменту уже была 45-50 тысяч. Говорят, сейчас уже больше, 500 танков, танковая армия. Что можно сказать, если говорить о всей линии фронта, где эти оборонительные сооружения есть или могли бы возникнуть, чтобы создать какое-то эффективное средство обороны для того, чтобы не допустить дальнейшего наступления российских войск?
Давайте посмотрим вот на что. Значит, строительство линии Суровикина началось после того, как, ну, или в тот момент, когда было принято решение о эвакуации, отводе русских войск с правого берега Днепра. Это был ноябрь, конец ноября 22 года. Значит, вот в это время начинается строительство этой линии. Строилась она до, как я понимаю, до начала наступления Украины. А украинское наступление началось 4 июня. Ну, давайте так, можно прикинуть, значит, с конца ноября до мая, включая май месяц. Вот в это время, значит, это, ну, как минимум, да, сколько? 6 месяцев, полгода. 5-6 месяцев строилась вот эта система укреплений. Решение о том, что вооруженные силы Украины переходят к стратегической обороне, и, соответственно, видимо, но это мы можем догадываться, но думаю, что именно в это время началось и серьезное расширение или строительство тех укреплений, которые должны были быть построены, и которые строятся, как я понимаю, и сегодня, и будут строиться. Ну вот, сколько строится? С конца ноября, кстати говоря, вот после того, как тогдашний командующий, главнокомандующий ВСУ генерал Залужный публикует свои вот эти, вызвавшие серьезную дискуссию в Украине, статьи и колонку, статьи о стратегическом паритете, из чего следует необходимость перехода к стратегической обороне. Ну вот на сегодня, как минимум, по времени значит, вооруженные силы, то есть вообще говоря, не вооруженные силы Украины должны строить эти укрепления. Это ответственность не военного командования, это ответственность правительства. Ну и, соответственно, ответственность политического руководства, которое должно постоянно контролировать строительство соответствующих сооружений. Если говорить о том, где они находятся, где наибольшая плотность этих сооружений, но здесь можно только опираться на некоторые карты, которые были опубликованы британской газетой «Телеграф» где-то, наверное, в самом конце прошлого года. Значит, там ясно совершенно видно, что основная сеть такая, достаточно густая сеть укреплений, и, видимо, они строились уже не в последние месяцы, не в последние недели, а строились достаточно давно, это сеть укреплений вокруг агломерации Краматорск-Славянск. Это к востоку, к северо-востоку от вот этого района, о котором мы говорим, района Авдеевки. Значит, вот там действительно, если опять опираться вот на те данные, которые опубликовала самая газета, и которые никто не опровергал, замечу, значит, вот там действительно может возникнуть очень серьезный узел, такой оборонительный узел, обустроенный серьезными фортификационными сооружениями. Что происходит на Авдеевском направлении, то есть вот направление на вот эту самую новоселку первую, тут сказать очень-очень трудно, но если опять же верить тому, что пишет западная пресса, мы иногда можем ей верить, иногда не можем, а там, в общем, с этими сооружениями дело обстоит не самым лучшим образом.
Не самым лучшим образом. Ну, хорошо. А вот именно вот Купинское направление, вот Харьковское, вот туда, Харьковская область, туда вот. Насколько там велика вероятность, что Москва повторит тот же относительный успех, как и на Авдеевском направлении в отношении Купинской, дальше Купинск-Узловая и на Харьков?
А вот тут, видите, вот тут нужно посмотреть, как мне кажется, более, так сказать, на более широкую картину. Вот если посмотреть на карту того, что происходит на фронте, вот, значит, действительно, Купинск, если идти с севера на юг, значит, Купинское направление и Лиманское направление. Это два направления, по которым идет наступление русских войск в Харьковской области. Но здесь есть определенные моменты, о которых нужно сказать. Значит, речь, как пишут и российские некоторые Z-каналы, и иногда об этом говорят и аналитики в Украине, речь идет о выходе русских войск, но во всяком случае такие планы, видимо, существуют. На выходе войск на рубеж реки Оску. Вот дальше возникает вопрос, способны ли русские войска форсировать это. Река очень небольшая, конечно, но тем не менее. Да, но в южной части, вот там, где в южной половине, в общем, вот этого участка, этого бассейна реки Оску, значит, там есть водохранилище, там водохранилище гораздо более широкое, чем течение реки в районе Купинской, значит, примерно вот половину вот этой линии, которая идет от Купинска до Лимана. Значит, там вот южное направление, оно прикрыто этим водохранилищем, северное направление. Ну и там придется, если русские дойдут, а пока, в общем, там серьезного продвижения русских войск нет. Вот как, вот, такова, тут можно по-разному, наверное, объяснять. Есть и объективные факторы, то есть, значит, специфика рельефа Там довольно сложно, в отличие от, скажем, Авдеевского направления или Запорожской области, там наступать гораздо сложнее. Там рельеф не подходящий для наступления, ландшафт или рельеф, как угодно. Но, тем не менее, вот претендует, да, Россия претендует вот на эту территорию, вот, нынешней линии или его прикосновения до бассейна реки Оскар. Но говорить о том, что, вот, на мой взгляд, пока реальные угрозы продвижения броска какого-то к Харькову, туда прорыва обороны в Харьковскую область, вглубь Харьковской области, на мой взгляд, там пока не просматривается. Но это, в общем, взгляд со стороны, если хотите.
Ну, да, мы сейчас еще обсудим. Надо напомнить, что мы 31 минуту в эфире находимся. Просьба большая к зрителям, их уже больше 20 тысяч прямо сейчас, поставить лайки. Вот, их 7 с лишним тысяч, но поставьте лайки, помогите нашему эфиру продвинуться. Обязательно ссылки на этот эфир распространите в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Подпишитесь на канал Фейгин Лайф. Вот. Ну и, собственно, мы продолжаем. Последнее объявление завтра. Завтра у нас выступит Андрей Андреевич Пьянковский. Вот он не был, пропустил неделю из-за здоровья. Но завтра, в среду, он, как обычно, в 21.00 по Киеву выйдет и расскажет нам о последних событиях из Соединенных Штатов. Что там происходит с выборами, что там с помощью, всеми остальными вопросами. Так что не пропустите эфира, завтрашнего эфира в среду. Это будет очень-очень интересно. Да, вот смотрите, Евгеньевич, давайте еще вот такой аспект попытаемся разобраться. Ведь много звучало, что вот этот спурт, такой, вот, который совершили российские войска, он как-то связан с политическими событиями. То есть Путину к 17 марта, это первая причина, очень важно продемонстрировать к выборам, ну, как бы военный успех, что все не зря, мы тут вот воюем, мы тут взяли Авдеевку, вот эти бравурные отчеты и так далее, нужны ему для создания благоприятной картинки. То есть, 2 года войны, ну вот мы с таким набором подошли. С другой стороны, это и возможность какого-то, да, кинуть большие силы, не считаться с потерями, но продемонстрировать американской стране, европейским союзникам Украины, что заставьте Киев идти на переговоры на наших московских условиях. Вот, иначе мы будем двигаться дальше и так далее. То есть, какая-то политическая составляющая в этом как-то, в общем, обсуждается, что это попытка произвести нужное впечатление. Ну, ладно, избиратели российские, они все равно не имеют значения большого. А в целом, как бы, создать атмосферу какого-то вот масштабного наступления, что вот-вот и падут крупные города, дойдем до туда, если вы не примете наши условия по капитуляции. Ну, фактически капитуляция, потому что переговоры на условиях Москвы – это капитуляция, а она и есть. Что вы по этому поводу думаете? Какая роль этого политического фактора? То есть снимутся ли эти все политические вопросы, если, например, выборы закончатся, и американская помощь все-таки выделена будет? Допустим, если заголосуют в середине марта, как об этом говорят.
Ну, на мой взгляд, роль этого, роль выборов, то есть выборы – это только часть политического фактора, и, на мой взгляд, не самое главное, потому что итоги выборов, в общем, они понятны, тут выборов-то вообще не будет.
Не, ну им картинка нужна.
Говорить уже даже нет смысла. Тут что интересно. Все ожидали, ну, по крайней мере, я ожидал, что во время этого своего послания Федеральному собранию Путин, значит, произнесет какие-то фразы о том, что вот была, так сказать, достигнута колоссальная победа под Авдеевкой. Но, в общем, вот эта тема Авдеевки, она была в этом послании смазана. Путин, да, в общих чертах говорил о том, что, да, вот инициатива на нашей стороне там и так далее, есть успехи, но как-то вот такого бравурного тона я не заметил. И тут, на мой взгляд, это связано с двумя интересными обстоятельствами. Первое обстоятельство – это то, что Путин не сказал о демобилизации. Потому что если победа, если вот такой крупный успех, ну тогда, значит, пора идти навстречу требованиям вот этих самых жен мобилизованных, вот этого движения, и вообще как-то, значит, показать граду и миру, что, в общем, война, так сказать, идет успешно, и мы даже демобилизуем там. Ну, говорят, кстати говоря, называли-то какие-то мизерные цифры, там 15 тысяч, 20 тысяч демобилизуем, самых лучших там и так далее. Вот это все как-то муссировалось и в телеграм-каналах, Z-телеграм-каналах, я так понимаю, были какие-то заявления со стороны администрации президента, адресованные этим женщинам, ну, дорогие родные наши, потерпите, вот сейчас президент что-то такое скажет. Президент ничего не сказал по поводу демобилизации, и это, но это тоже очень интересный момент, но о нем, может быть, чуть позже поговорим. Второй момент, который смазал вообще всю картину, как я понимаю, вот того, что происходило в Украине, для Путина и для Кремля, это заявление Макрона о том, что Франция и другие европейские, и какие-то европейские страны, вообще говоря, рассматривают вопрос о возможности направления своих войск в Украину. Известное заявление, вызвавшее, в общем, страшную дискуссию сегодня в Европе, да и не только в Европе. В общем, одни говорят, что да, в общем, пора, а другие говорят, нет, нет, да что вы, иначе мы сейчас, вот тут будет ядерная война. И Путин действительно значительную часть времени, отведенную на военно-политические вопросы, он рассуждал, значит, о тех ядерных вооружениях, которые есть у России, вот эти какие-то новые там системы перечислял и так далее, но это уже, наверное, много раз обсуждалось. Значит, вот эти два события, они не позволили Кремлю вовсю раскрутить вот эту самую ситуацию в районе Авдеевки. И это достаточно интересный момент. Но я думаю, что к этому моменту, к этому мы можем подойти чуть позже, там, может быть, через пару минут. А пока хотелось бы просто обратить внимание на то, что происходит на фронте вот так вот с птичьего полета, да? Вот эту вот карту, если можно, еще раз показать. Да. Мы
попробуем... Какая номер, какая?
А вот это вот, где вся линия фронта.
Вся линия фронта. Предыдущую карту, пожалуйста, Костя. Ага. Да, вот эту.
Вот, значит, где эпицентры вот этой вооруженной борьбы? Ну, на севере мы уже говорили, Купинское и Лиманское направление, затем Бахмут. Затем Донецкое направление, это Авдеевка, и к югу, на юго-западное направление из-под Донецка. И затем вот тут самое интересное, это Ореховское направление. И, ну, естественно, и вот эта проблема плацдарма вооруженных сил Украины на левом берегу Днепра в Херсонской области. Вот понятно, примерно понятно, вот если попытаться проанализировать то, о чем говорят в России, что Россия, Путин, Россия, Кремль, Москва будут претендовать вот на территории, обозначенные черными линиями. Вот, видимо, это и есть те самые целевые, так сказать, установки занятия вот этих территорий, которые будут реализовываться или будут пытаться реализовывать весной и летом этого года. Значит, это вся территория, значит, оставшаяся неоккупированной, свободной территории Запорожской области, Донецкой области, вот это вот территория между нынешней линией соприкосновения и бассейном, рубежом реки Оскол. Харьковской области. Вот это территории, на которой Россия, видимо, будет претендовать в первую очередь. Но что интересно? Интересно, что вот где-то недели две, может быть, три тому назад, произошло объединение двух групп войск. Группа войск Днепр и группа войск Запорожья. Последняя вот эта группа войск Запорожья была разделена на две, и ее южная часть или западная часть была передана группу войск Днепр. Группа войск Днепр до этого действовала в Херсонской области, теперь она действует и в западной части Запорожской области. Вот это ставит вопрос, а какую задачу ставят в Москве перед этой группой? А там очень серьезные силы сосредоточены. И, собственно, те, которые находятся в Херсонской области, и те, которые переданы, значит, вот из этой группы Запорожья. Значит, понятно, что первая задача – это ликвидация того вклинения или попытка ликвидации вклинения, которое вооруженные силы Украины создали летом прошлого года в треугольнике Работина-Вербова. Или Вербова и Новопрокоповка, вот этот треугольник, который был направлен на Токмак, вот это задача номер один. Но дальше, а дальше вот тут возникает вопрос, а куда дальше собираются двигать российские генералы вот эту самую группу? Может быть, в Запорожскую область, может быть, речь идет о куда-то выходе уже к городу Запорожье. Не знаю, тут очень трудно судить об этом, и конкретных данных нет, но сама по себе концентрация вот этих сил и средств на этих направлениях заставляет задуматься, зачем это все делается. Но пока говорить о том, что русские добились каких-то серьезных успехов, кроме как вот взятие Авдеевки и дальнейшее движение на Запад, но никаких оснований для этого нет. Продолжается вот эта попытка, такая лихорадочная, какая-то хаотически лихорадочная попытка ликвидировать плацдарм в Крыму. Ничего не получилось. А очень медленно как-то так происходит, идут интенсивные, но очень медленные, значит, противоборства в районе вот этого треугольника на работе Вербова Новопрокоповка. Долго и нудно идет попытка наступательной операции русских в районе Бахмута. И тоже, в общем, сколько-нибудь заметных продвижений вперед нет. Да, есть какое-то движение в сторону Часового Яра, но не более того. В общем, получается картина такая, что да, Авдеевку взяли, на всех остальных направлениях практически полумиллионная группировка русских в Украине топчется на месте. И вот это вот очень интересно. Это значит, что потенциала для дальнейших крупных наступательных действий, какого-то прорыва, ну, в общем, пока нет. А это значит, что вот этот стратегический паритет, равенство боевых возможностей, как угодно, оно может сохраняться достаточно долго. И вот это, как мне кажется, достаточно очень важный момент, потому что панические выступления, панические заявления западной прессы о том, что, в общем, все пропало, Украина на грани поражения, ну и соответствующие, похожие по содержанию, не по тону, но по содержанию заявления российской пропаганды, они, в общем, основаны, как мне кажется, ну, не имеют никаких серьезных оснований. Да, есть проблема обеспечения боеприпасами, вооружением и так далее. Эта проблема есть. Она будет обостряться, если, если в Соединенных Штатах будет продолжаться вот это вот тягомотина с решением вопроса о помощи Украине, известная совершенно. Как она будет решаться, сказать очень трудно. Но в общем, пока оснований для торжеств в Москве и оснований для того, чтобы на Западе били вот эти вот панические барабаны, в общем, на мой взгляд, пока нет. Ситуация для России довольно сложная. И вот тут, Марк Захарович, если позволите, я хотел бы несколько вот, буквально несколько моментов обратить внимание слушателей на последний доклад Международного института стратегических исследований в Лондоне.
Конечно, конечно, с удовольствием.
А это, ну, это самый серьезный институт из открытых, так сказать, аналитических центров на западных, самый серьезный, на мой взгляд, институт, который дает фактическую картину положения в армиях и состояние армии, вооруженных сил, ну, практически всех государств мира. Ну, конечно, нас-то интересует в первую очередь ситуация в российской армии, в российских вооруженных силах. И вот тут последний доклад, он появился 3 недели назад, и вот тут есть несколько интересных моментов, на которые я бы хотел обратить внимание, и это моменты, которые могут оказаться важными.
Да.
Значит, первый момент, какова численность российской армии?
Ну, у нас иллюстративный материал есть, да?
А вот, да, вот это данные, которые были приведены в этих материалах, докладах Института, Международного института стратегических исследований. Почему это важно? Ну, вот просто, ну, цифры фактически, вот они видны. Начало 22 года, ну, примерно на 1 января, будем считать, в российской армии было 900 тысяч реальных солдат и офицеров. Угу. Из них 380 – это те численность тех родов войск и видов войск, которые воюют, могут воевать в Украине. Это сухопутные войска, воздушно-десантные войска и морская пехота. 380 тысяч. Начало 23 года проведена мобилизация, известная цифра, 320 тысяч человек мобилизовано. И, соответственно, реальная численность подскакивает до миллиона, ну, почти 1 200 000.
Да.
Это, будем считать, 1 января 23 года. Затем в течение 23 года российская пресса и государственные деятели рассказывают массу интересных таких бравурных сообщений о том, что вот чуть ли каждый день там по несколько тысяч добровольцев присоединяются к российской армии, и вот они будут воевать в Украине. Называли цифру в конце прошлого года на заседании расширенной коллегии Министерства обороны. Значит, была названа цифра, там 500 с чем-то тысяч человек. Подписали контракты с Министерством обороны. Казалось бы, ну, значит, реальная численность российских вооруженных сил должна, ну, по крайней мере, если не на 500 000, ну, там на какое-то количество, на 300 тысяч увеличится. Ну, учитывая потери, там увеличится и прочее, прочее. Что сообщает нам институт в Лондоне? Реальная численность снизилась по сравнению с прошлым годом, с 1 января 2023 года, примерно на 90 тысяч человек. Никакого роста нет. То же самое происходит с теми сухопутными войсками, воздушными десантниками и так далее. Если, значит, на пике их было 660 тысяч, то Сейчас, вот в данный момент, где-то порядка 560. Причем практически все вот эти люди, ну, около полумиллиона, это люди, это они воюют в Украине, или примерно 30 тысяч находятся в трех областях, Брянской, Курской и Белгородской, ну, пограничной области с Украиной. Это тоже интересно, и тут возникает, потому что, а где остальные? А куда делись вот те самые 500 тысяч человек, которые, да, которые подписали контракты? Это что, вранье? Это вранье? Или они как-то растворились? Может быть, в какой-то мере они, значит, просто лежат в этих черных мешках или
логично.
Лежат на этих полях сражений в Украине. Вот ответа на этот вопрос нет. Но ясно, что вот это торжествующие все эти реляции у этого Медведева, который отвечает за призыв добровольцев, за вербовку добровольцев и так далее, вот они как-то повисают в воздухе. А если действительно вся боеспособная, ну, то есть та часть российских вооруженных сил, которые воюют на земле, если они действительно практически все находятся в Украине, то что собираются развертывать российские генералы на границе с Финляндией, там, значит, укреплять вот этот западный Ленинградский военный округ, который только что создан, ну, уже окончательно создан, да? Вот это вот вопросы, на которые нет ответа, но вопросы, которые заставляют задуматься, а такая ли мощная российская армия, как ее рисует западная пресса. Потому что западная пресса рисует образ такого чудовищного монстра, ну, вообще говоря, монстра могущественного, монстра очень мощного. А где этот монстр? Вот эти, и я думаю, что вот это и заставляет Путина очень сильно нервничать и говорить о том, что вообще-то вот если только попробуют эти натовцы, значит, как-то разместить войска в Украине или вообще чего-то такое учинить, мы тут обратимся к ядерному оружию. В общем, похоже, что мощь российской армии очень сильно преувеличена. И это будет сказываться, кстати говоря, и на боях в Украине весной, летом этого года. Потому что ведь говорят очень много, говорят о том, что будет наступление какое-то, катастрофическое наступление русских. Будет взят Харьков, будет взято Запорожье, там, значит, на очереди Николаев, Одесса и так далее. Но вопрос все же у меня, а какими силами? Какими силами русские будут это все реализовывать? Ответа нет. Теперь есть и другой вопрос. А вот посмотрите, да, там есть еще картинка с танками, вот эти графики с танками. Значит, что получается с танками? На начало войны в российской армии было почти 3500 танков. А к первый год войны потеряла российская армия почти там, ну, 1300 танков с лишним. Сейчас количество танков вышло примерно на плато, около 2000 танков. Должно было, потеряно было в прошлом году более 1000 танков. Это объективные данные самого аналитического центра ОРЭКС. Значит, сколько, давайте, значит, вспомним арифметику, сколько танков оказалось способными произвести российская военная промышленность, ну, танкостроение. Та же самая картина, между прочим, со всеми другими видами бронетехники. Ну, просто танки, ну, как-то вот, ну, в качестве иллюстрации я их взял. Потом считается, хотя это не совсем так, что танки – это основная боевая сила. Значит, Танковая промышленность может компенсировать потери, которые российская армия несет по этому виду вооружений, и только наращивать производство, наращивать количество танков, которые имеются в российской армии, значит, ВПК не может, несмотря на то, что вот там все работают в три смены, там огромные зарплаты и все прочее, и так далее, и тому подобное. Вот не очень утешительная, с моей точки зрения, картина для российских вооруженных сил. И последняя картинка, она тоже очень интересная, с моей точки зрения. Какое количество новых танков и старых? Старые танки – это танки производства там 50-х, 60-х годов. Это Т-60, Т-55, Т-62, Т-64. Новые танки – это Т-90. Значит, на начало войны в российской армии было 400 с лишним танков Т-90. Сейчас их 220. А вот количество старых танков, которых вообще не было, значит, уже составляет примерно там 15-17%, 330 единиц. Mm-hmm. Что это значит? Это значит, что танковый парк деградирует. И это значит, что вот эта вот компенсация потерь, восполнение потерь танкового парка в российской армии происходит за счет не строительства новых танков, а за счет модернизации или какого-то там снятия с вооружения, со складского хранения, прошу прощения, на танков 72 и даже привлечение вот этих самых уже давно вышедших этих музейных экспонатов, я бы сказал. Но на музейных экспонатов особенно там воевать довольно трудно. Особенно если, и вот это вот последняя фраза, которую я хочу сказать, особенно если будет продолжаться поставка, возобновится поставка вооружений и военной техники от западных союзников в Украину. В общем, картина совсем не такая благостная для России, как ее рисуют и в Москве, и некоторые средства массовой информации на Западе.
Ну что же, 20, почти 5 тысяч нас смотрят, больше 10 тысяч, 10 200 поставили свои лайки за этот эфир. Просьба огромная к нашим зрителям. Мы 57 с лишним минут находились в эфире. Ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Обязательно поставьте лайки и подпишитесь на канал Фейгин Лайф. Если вдруг вы подписаны, проверьте свою подписку. Если она слетела, обязательно подпишитесь снова. Большая к вам по этому поводу просьба. Здесь я видел, в чате задают вопрос относительно платформы. Она допилена, я имею в виду по альтернативным выборам. Все в порядке. К сожалению, конечно, есть трудности с App Store, но мы постараемся на этой неделе ее уже обнародовать. Понятное дело, что приоритеты изменились. Сейчас уже привязываться к 17 марта никто не будет. Мы, как говорили, так эту платформу и запустим. Сначала начнется ее тестовый режим, как и обещали. То есть сначала все должны публично убедиться о том, что эта платформа безопасна, анонимна. И только после этого мы начнем регистрацию избирателей и объявим о политических решениях относительно, какие проводить выборы или референдумы последовательно в последующий период. Да? Поэтому ждите, наберитесь терпения. Это дело непростое, так сказать, история масштабная, поэтому этим занимаются профессионалы. Это технический в первую очередь вопрос, потому что политическая готовность у нас есть. Дождитесь новостей по этому поводу. Юрий Евгеньевич, спасибо вам огромное за этот эфир. Действительно, почти час мы разговаривали о военных новостях. Ну, будем следить за ходом событий, обязательно встретимся снова и еще раз все обсудим. Спасибо, Юрий Евгеньевич.
Спасибо вам. Рад всегда.
Всем пока.